Мы изучаем труды Рабаша, второй том, страница 1150, статья «Что означает, что каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается видеть ее радость?» В духовной работе мы приглашаем зайти в наш сайт KAP.TV. Там вы можете найти и статью, там же можно посылать вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Снова труды Рабаша, второй том, страница 1150, статья «Что означает, что каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивается увидеть ее радость в духовной работе».
Сегодня у нас особенный день. Это материальная ветвь духовного корня разрушения, которая вытекает из греха древа познания, разбиения скрижали, разного рода грехов, которые прошел народ Израиля, разрушение первого храма, второго храма, остальные разрушения, которые были после этого. И все они целиком — это раскрытие разделения, которое есть между нами в разбитом кли. Это разделение обязано раскрыться, если... Как мы учим, что цель — это исправить это разделение, которое раскрывается, и прийти к исправлению, к объединению. Поэтому нам нужно представлять себе как можно более ясно состояние зла, разрушение, отрыв, разрыв, ненависть против состояния объединения, любви, объятия, приближения. И нет ничего, кроме двух этих состояний. Состояние разделения, ненависти и так далее называется клипа. Состояние объединения, приближения, любви и так далее называется святость. И есть, по сути дела, два этих состояния, или то, или другое. Нет посередине, кроме как отсутствие нашего осознания. А все, по сути дела, представляет собой два этих состояния. Мы учим это в течение истории, как это происходит у нас на материальной ступени, на которой все должно происходить в таком виде, как это в материи. На самом деле, наше исправление совершенно не имеет никакого отношения к материи, а материя, которую мы ощущаем, этот мир, это, в общем, стимул, который должен подталкивать нас, чтобы перейти к выяснениям на более высокой ступени, духовной. А там мы должны действительно видеть, где мы находимся, в четком виде, или со стороны скверны, или со стороны святости. И посередине не существует. И все выяснения, все исправления находится только в духовной плоскости, а не в материальной плоскости. Нам не нужно скорбеть о том, что есть разрушение здания в Иерусалиме, которое называется храм, и не надеяться, что вдруг оно будет отстроено из каких-то кирпичей, которые упадут с неба, а нам нужно действительно представлять себе правильное исправление. Это связь между желаниями, которые находятся под эгоистическим намерением, и обязаны эти желания получить исправление, исправить намерение на объединение до любви между собой. В этом, по сути дела, все делает, и нет ничего другого. Как мы учим, только часть желаний, которые создал Творец, может обнаружить, найти цель творения, свое отношение к исправлению творения и пути реализации исправления. Только часть душ. А та часть, чем большая, все остальное, это души, которые только принимают, как тело принимает от головы все, что решает голова, и поэтому их действия таковы, что они ведомые, приводящиеся в действие, нечего от них ждать. Поэтому все те люди, у которых пробуждается точка в сердце, они должны прежде всего изучить и организовать, отсортировать все данные, которые они вообще изучают из жизни, из духовного, и желательно организовать их правильным образом по отношению к тому процессу, который мы должны пройти, чтобы исправить грех древа познания. И как нам это сделать, как нам это реализовать, и все это в духовной плоскости. Даже когда мы говорим, что мы должны сидеть, объединяться, разговаривать, провести какую-то трапезу, все это мы должны представлять себе как духовное сближение между нами, а не материальное. А материально это как какой-то стимул, условие пока что, которое пробуждает нас, но как можно больше желательно переносить все эти представления в духовную плоскость. В этом главная проблема у нас, что если мы понимаем, что нет ничего, кроме объединения против разделение, которое произошло во время грехопадения. Понятно, что нам надо сделать, и нет тут больше, чем одно действие. Конечно, оно разделяется на много действий, намерений, поступков, учебы, помощи, распространения и так далее, но все это, по сути дела, включается в одно действие. И насколько частные все действия полезны для реализации исправления, так мы должны принимать их так, для реализации. Все. Поэтому, насколько можно представлять себе правильно, что все, о чем говорится в Торе, все, о чем говорится в Торе, речь идет только о видах связи между нами, между всеми людьми. Только виды связи. Или разделение, или объединение, приближение, или ненависть, или любовь. И в разных видах между ними нет ничего, кроме этого. И так говорят все святые писания, потому что цель их привести нас к святости, то есть к отдаче, потому что это средство для объединения. А потом мы увидим, что действительно этим занимаются все живущие в мире. Но занимаются в разных таких низких формах, в ветвях, не в корнях, как мы, к которым, чему мы хотим прийти, к работе и порядку исправления в корнях. Они занимаются ветвями в этом мире в разных видах, как маленькие муравьишки, не понимая, не зная, не имея цели, якобы не видят ее. Но они исполняют эти действия. Это как животное, которое не ошибается, так они делают. Поэтому мы должны сконцентрироваться только на себе и видеть, что если мы сможем быть Рош, головой Исраэль, мне голова ли Рош, мы приведем их в действие тоже за собой в направлении исправления. Если не сможем не дай Бог, привести их в действие, то они будут приводить в действие нас, подействуют на нас. Потому что так высшее управление заставит нас заниматься ими, всем человечеством. Это то, что мы обнаруживаем перед собой. Вот, давайте посмотрим эту статью еще раз. Главное для нас — это давать правильные определения. Объединение, отрыв, храм разрушен, построен, разрушение, святость, народ Израиля, пустыня, земля Израиля, Египет, разные виды связи, меньше, больше, от разрыва до объединения. Это о чем идет речь, не более того. И каждый должен представлять себе эти вещи внутри миньяна, десятки, группы. Пожалуйста.
Труды Рабаша, второй том, страница 1150, статья, что означает, что каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается увидеть радость его. Говорят мудрецы, каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается увидеть ее радость. И вот трудно понять простым образом. Конечно же, было много праведников, которые скорбели об Иерусалиме. Но ведь Иерусалим еще не отстроен. И как они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно же, простым образом. Есть объяснение, но мы объясним это, как это происходит в духовной работе. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, означает это храм, который был разрушен. То есть это называется шхина в прахе или шхина в изгнании. То есть то, что человек должен принять на себя бремя небесного управления и верить, что Творец управляет миром, добром и благом, поскольку это скрыто от человека. Малхут передает душам и в миры бия, и все воздействия, которые приходят сверху творением, это и есть категория Малхут. И получается в соответствии с этим, что Малхут непочитаемо творениями, потому что не видят они ее важность, то, что она дает им. И это называется Иерусалим разрушенный. То есть, вместо того, чтобы она должна была давать добро и наслаждение творением, чтобы все видели ее величие, видят, что все у нее разрушено, и нечего ей дать. Как сказано в молитве «Нахам с милостивися» 9 Ава, «Скорбь об Иерусалиме, скорбящий город, разоренный, разрушенный». То есть все разрушено, все разорено. Это называется шхина в прахе. Поэтому тогда, когда человек должен принять на себя бремя небесного управления, есть сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек справляется и принимает на себя бремя Малхут, и хотя не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть, почему так скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом. Почему нет важности Малхут? И просит у Творца, чтобы он восстановил Иерусалим из этого праха, в котором он находится. И в той мере, насколько человек сожалеет о разрушении, удостаивается того, что Творец услышит его молитву. И человек удостаивается видеть радость Иерусалима. То есть он дает ему добро и наслаждение. И получается, что это означает, что тот самый человек, который сожалеет и скорбит об Иерусалиме, почему эта шхина в Апрахе, этот человек удостаивается видеть ее радость. Потому что не бывает света без кли. А поскольку теперь есть у него кли, то есть потребность, почему шхина находится в Апрахе и сожалеет об этом, поэтому он удостаивается и видит успокоение Иерусалима. Из сказанного надо объяснить то, что написано: «Знает вол своего хозяина, а осел — кормушку, а Израиль не знает, мой народ не смотрит». И надо понять разницу между быком и ослом в духовной работе, и какая разница между Израилем и другими народами в духовной работе. Мой отец и учитель Бальсулям сказал, что разница между быком и ослом тем, что бык — это состояние моха, разум, то есть вера выше знания. И это то, что означает, что знает бык своего хозяина, а осел — это сердце, то есть желание получать. Это означает, что знает осел свою кормушку, кормушку своего хозяина. И тут надо увидеть два аспекта. Первый. Те, кто работают ради награды, то есть выполняют Тору и заповеди, чтобы получить награду. Получается, что главный их вопрос, какую награду я получу, и какова будет награда, имеет ли смысл ради этой награды приложить усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, потому, как написано в Зоар, он велик и всемогущ. Это означает, что работает только по причине величия Творца. То есть он удостоился тому, что он служит великому царю. И получается, что те, кто работают ради отдачи, они уже должны знать, на кого они работают. То есть на самом ли деле он царь важный и великий, что стоит работать ради него. Однако тогда, когда начинают работать ради отдачи, и вся причина, когда у них есть силы для работы по причине важности Творца, тогда начинает работа в состоянии шхина в Апрахе. То есть вместо того, чтобы духовное, то есть работать на благо Творца, должно быть каждый раз все более важным, приходят к человеку такие мысли, которые показывают противоположное. И человек, вместо того, чтобы должен был идти все время вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому и важному царю, приходят к нему картинки неважные. То есть он не чувствует величия Творца. Это приводит к падениям каждый раз. Это означает, что даже когда он преодолевает падение, в любом случае он не всегда может удержаться и воевать против этих мыслей. А что показывает ему мысли? То, что шхина в Апрахе. И это то, что он хочет работать в радости, и то, что он служит важному великому царю, это то, что должно нести ему радость, он чувствует как раз наоборот, то есть отторжение, то есть как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в Апрахе. То есть то, что он чувствует сейчас, как будто отталкивает, выталкивает его наружу. То есть он чувствует в момент, когда он хочет принять на себя бремя высшего управления, приходят вопросы фараона и спрашивают, кто такой Творец, чтобы я его слушал? И это называется, что Малхот, то есть Шхина, в изгнании у фараона, египетского царя, когда показывает ничтожность высшего Малхот. И тогда человек может только просить, чтобы выстроили Малхот, то есть чтобы Малхот не оставалась в таком ничтожном виде, где вот эта вот ничтожность, оттуда человек не может получить радость, тогда, когда он видит, что нет там никакой важности у нее. Это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. То есть, почему весь мир не могут видеть принятие небесной Малхут как что-то хорошее, то есть работать на благо Творца, чтобы это было почетно, чтобы эта работа почиталась? Поэтому, когда человек молится об изгнании шхины, пусть не молится о том, что у него она только в прахе, но человек должен молиться, почему она настолько в низменном состоянии у всего мира, в той мире, в таком мире, что вообще весь мир не думает о духовном. И он молится за весь мир. Как мы молимся и быстрее Иерусалим, как можно быстрее в наши дни, чтобы это было чтимо всем миром, как говорится в молитве, в Рош Шана, царствуй над всем миром славой своей, а поскольку вообще не чувствуют этой потребности, как они могут молиться? Но вот этот человек, который удостоился постичь в любом случае потребности, то есть он постиг изгнание, он может просить об освобождении. При этом те люди, которые не чувствуют, что есть изгнание, ну как они могут просить, чтобы вывел их из изгнания? И получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъем по ступени. И он должен просить наполнение за всех. И это, как уже сказано, что каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивается увидеть радость ее. То есть то, что он чувствует изгнание шхины и скорбит, он удостаивается и видит ее радость. Поскольку с точки зрения келим, только у него есть келим, готовые для избавления, где келим означает недостаток или потребность к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, и то, что он чувствует, что как шхина в изгнании, и не видит ее величия, но тот, кто хочет принять на себя время духовной работы, поскольку он велик и всемогущ, приходят к нему мысли и картинки, так что эти мысли выталкивают его наружу из святости. И только преодолевая и заставляя себя выше знания, он может удержаться. И каждый раз, когда он хочет верить, что управление Творца — это управление доброе и благом, приходят к нему мысли, которые злословят о Творце. И больно ему, почему он должен слышать это злословие. А он верит, что это только потому, что народы мира сейчас правят святостью. То есть скрытие, что тот, кто хочет войти в святую работу, тогда ситра ахра скрывает важность святости. Не получается, что именно человек скорбит, скорбящий, он нуждается в милости небес, чтобы была у него возможность преодолеть зло в нем. И он скорбит и плачет, чтобы Творец помог ему.
Как нам построить такое состояние, такую систему, где я включаюсь в добро, не включаюсь в зло, как животное, когда у меня нет никакой возможности даже понять, что происходит, а я просто нахожусь в этом. В определенном состоянии я смеюсь, в другом состоянии я плачу. Как мне находиться вне того состояния, которое я ощущаю? Я его ощущаю в своем желании, или смеюсь, или плачу. Но в разуме я контролирую состояние в желании, когда плачу или смеюсь, из-за того, что так мне заполняют желание или освобождают его. Опустошает. Как я удерживаю себя, чтобы быть в нейтральном виде, свободным от того, что происходит со мной, когда я смотрю на себя со стороны или сверху? и остаюсь в свободном выборе, как мне реагировать на то, что я ощущаю добро или зло. Плохо или хорошо? Может быть, я как раз должен радоваться злу и плакать по поводу добра. Кто знает? С помощью чего мы можем построить такое состояние, когда в каждом состоянии я нахожусь вне ощущения, выше ощущения, и определяю для себя отношение к нему с точки зрения цели. Пожалуйста. Ну, Акока, начинайте.
Как это делать? Как каждый склоняет себя перед десяткой, получает от них вот эти ценности, как относиться ко всему, что происходит в жизни. Тут надо между собой, мы должны установить, какие ценности мы хотим, чтобы они управляли нами. И каждым. И тогда в молитве молиться о том, чтобы у каждого товарища было силы отменить себя перед мнением десятки.
Это установка общества, когда мы организуем группу. У человека нет места выбора, кроме как выбрать окружение. Окружение должно выстроить ему это состояние, когда он, с одной стороны, величает цели, то есть он хочет и стремится, делает много работы, потому что это важно для него, а с другой стороны, действительно место для самоотмены.
Но все вещи уже сказаны. Действительно, тем, что я меняю голову, все те ценности, которые управляют мною, это я могу только при условии сделать, когда есть окружение, которое дает мне важность, и важность именно для места работы, меньше для результата. И когда мы смотрим на общество, то есть сожалеем сожалением общества.
Чтобы быть вне ощущения, смотреть на ощущения вне него, относительно определить мое отношение, это можно сделать только из объединения с товарищами. И тут нужна помощь Творца, как обычно.
Должно быть тут очень сильное воздействие окружения, так что человек будет рассматривать себя внутри группы, а не внутри своего эго. Все время вытаскивать себя из этого состояния. Только в объединении это можно сделать. Как вот единой мыслью.
На первом этаже есть только эго. И оно не может не страдать своим страданием. Таково оно. Это собака, которая хочет косточку. Нельзя надеяться, что пока она превратится в слона. Нужно построить второй этаж, там, где есть молитва. Там, где человек молится обо всем, обо всех, кроме себя. Нам необходим этот этаж. Или будем давить... Свет будет давить на объединение, и мы создадим это.
И даже до этого, если человек связан со всеми работами света и ждет, что он находится под воздействием высшей силы, и все время связан с этим, тогда он смотрит на все состояния как снаружи, как в лаборатории. И тогда он реализует свою свободу выбора.
Не только с помощью примера, который мы даем друг другу, когда мы двигаемся согласно величию и важности, которые есть у нас у товарищей, величию и важности Творца, тогда мы можем служить примером для товарищей в каждом состоянии, просто подниматься над тем, что происходит у них в личном ощущении, идти согласно общему направлению десятки всей группы.
Это новые ценности, которые мы создаем в группе вокруг нас. а в обществе, там снаружи, там другие ценности. Там важно победить друг друга, а мы тут создаем новые ценности. Насколько усилия прикладываем на объединение, не знаю, насколько участвуешь на уроке. Даже вещи очень внешние. Но если я воздействую на свое окружение, окружение получает от этого, я получаю. И так человек может на первом этаже создать ситуацию, когда поднимает, возносит молитву на второй этаж.
Я бы сказал, что из-за этого это называется целенаправленным отношением. Что, по сути дела, вся идея тут — это подняться над расчетом внутри желания получать, что мне хорошо, что мне нехорошо, что мне нехорошо. А Краф уже до этого сказал, что, может быть, то, что мне нехорошо в желании получать, это может быть хорошо как раз для продвижения, потому что создает у меня место для работы, место хисарона, место, где как раз чувствую, что я больше завишу от Творца, я могу поднять большую молитву.
Может быть, насколько цель будет все время перед глазами, будет у нас больше способности каждый раз рассчитывать целенаправленно. И прежде чем перейти к ощущениям, я не знаю, ну, важнее то, к чему ты стремишься, неважно, сколько, что ты ощущаешь. Главное, чтобы быть вот в этом направлении.
Очень эффективное упражнение. Допустим, тебе больно. Почувствуй, насколько тебе больно, и постарайся подумать, можешь ли ты, чтобы тебе было больно. То же самое по поводу кого-то другого, потому что боль существует, ее можно померить. Больно ли тебе за кого-то, за что-то, что является тобой, так же, как тебе больно за себя самого. Это можно почувствовать. Как мы строим внутри группы такую основу, общий фундамент, за который мы все можем держаться и не быть под воздействием настроения, назовем это так, то, что происходит в желании. Или позитивные наполнения, или негативные наполнения, или негативная пустота, неважно. Как нам удерживать себя, помогая друг другу, держаться за якорь, за спасательный круг, когда мы все время всплываем над состояниями и принимаем их, поэтому мы принимаем все состояния только с точки зрения цели. Как построить внутри группы этот фундамент? Колышек такой, кол. Пожалуйста.
Это поручительство, это союз. В группе товарищи впечатляются только тому, что проявляется наружу. Поэтому я должен играть по отношению к товарищам и группе. Там вот это вот я плачу, там или вот это мне больно. Может быть, это я не чувствую на самом деле. Но впечатление, которое осталось у товарищей, настоящее, оно искренне. Вот по моему опыту и тем, что я как будто бы показываю себя определенным образом.
Прежде всего нужно принять в расчет, что все, что происходит, это внутри человека, он строит это. А второе, это не он строит, он только является причиной, свет воздействует. Нужно найти эту точку, линию, пробудить ее.
И это, собственно, то, что мы тут основали, это окружение, эту группу. Это то, что поведет ее. Это ее мотив. Это зависть, игра. И только этим мы пробуждаем потребность, чтобы свет действовал. И потому что на втором этаже свет действует, но мы даже на первом этаже действительно прикладываем все усилия.
Группу мы основываем каждое мгновение. То, что мы не основали в этот момент, в следующий момент это разрушается. Мы должны поставить себя в зависимость как можно больше от света, связать себя со светом, быть в молитвах, даже если мы не понимаем, что такое молитва, говорит это словами в любом виде. Как я думаю, что это называется молитва в эту секунду. Главное, чтобы это было друг о друге, чтобы это было в воздухе. И чем больше мы будем играть в это, свет уже придет, превратит это в реальность, когда между нами есть этот фундамент.
Если человек строит важность десятки так, что она важнее, чем он, и десятка строит важность группы, группа. Так, мы продолжаем статью. 1152, первая колонка наверху. Но, конечно же, нужно молиться за всех. А иначе это называется то, что он молится только за, ради собственной выгоды. То есть только он бы вышел из изгнания. А если на самом деле человек просит ради Творца, чтобы слава Творца раскрылась в мире, как он может просить только за себя? Поэтому человек должен просить, чтобы раскрылась слава Творца всему миру. И это то, как сказали мудрецы, каждый просящий милосердие за товарища, и ему тоже, но это нужно. Он получает ответ первым. А с точки зрения духовной работы надо понять, что если человек просит милосердия товарищу, он получает ответ первым. Это выглядит как будто бы, что то, что он просит милосердия, это не потому, что у него есть вопрос пробудить милость товарищу своему. Но это как обман такой, поскольку сказали мудрецы, что он получает ответ первым. Поэтому он просит милости товарищу. Более того, надо понять, почему он получает ответ первым. Разве сверху не могут дать им, чтобы получили ответ на молитву оба вместе? Но должно быть так, как будто бы один и потом другой, а не то, чтобы оба вместе. И надо понять, что тут есть такого в том, что он получает ответ первым. Но, как уже сказано, то, что человек просит милости товарищу, касающейся духовной работы, ну да, надо объяснить, что человек начинает идти путем, чтобы прийти к выполнению Торы заповедей, к слиянию с Творцом. То, что называется, что все его действия будут ради Творца и ничего для собственной выгоды, то тогда время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, то, как эта работа не для него. Потому что поскольку тело, природа тела ради собственной выгоды, а сейчас он хочет работать ради Творца, поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку что без наслаждения человек не может никакого движения произвести, потому что такова природа творения, и это исходит из того, что желание Творца — насладить творение. Это причина творения. Поэтому если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что делает человек, только для того, чтобы получать наслаждение. То есть он получает награду за то усилие, которое он дает. Поэтому в Лолишма, то есть когда человек верит в награду и наказание, есть энергия у человека для работы, поскольку он смотрит на награду, то, что он получит потом. При этом, когда человек работает ради отдачи, то есть не хочет получать никакой награды за свои усилия, как он может работать без наслаждения? И на это говорит Зоар, что нужно работать по причине того, что Творец велик и всемогущ, что означает величие Творца. Поскольку мы видим, что то, что есть в природе, что есть наслаждение у маленького, тогда, когда он служит большому. Потому что в мире принято так, что есть у человека сила служить важному человеку, и особенно служить великому царю, тогда и у человека и большое наслаждение, и на это человеку уже не надо работать. Это находится в природе творения. Но над чем человек должен работать? Чтобы было знание, ощущение, что тот человек важный. Тогда уже человек может служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать по причине величия Творца, тогда приходят к нему плохие мысли, которые не дают ему почувствовать величие Творца, но именно показывает ему противоположное. На самом деле это скрытие правит всеми. Но у тех людей, которые не работают по причине величия Творца, у тела нет необходимости скрывать от него величие Творца. И это потому, что все то время, пока не дают причину для работы по причине величия Творца, тело не работает бесплатно. Все время смотрит на награду, а не на того, кто дает награду.
Как мы можем измерить величие Творца? Пожалуйста. Как измерить величие Творца?
Мой единственный способ проверить величие Творца, насколько товарищи важны в моих глазах. Тогда я вижу, мне важно, важны ли они мне, и хочу ли я быть с ними.
Когда собираются объединиться, несмотря на разделение, которое раскрывается, зло, которое раскрывается между нами, согласно этой мере, если мы собираемся объединиться, несмотря на это, мы действительно видим в нем важное, что мы не сможем сделать это без него, это точно.
Но во всех там действиях может быть причина, ну, стыд, страх, а не совсем из-за того, что он работает из-за величия Творца.
Успех нашей группы важнее, чем личный успех. Цель группы, объединение, которое есть в группе, насколько величие это Творца реализуется в группе. Сердце находится в группе, не в лично в человеке.
Измерить величие Творца невозможно, потому что это против твоего желания. И нет в этом наполнения. Может быть, измерение начинается с того, что мы измеряем величие каждого друг перед другом. Мы когда действительно идем по пути, чтобы видеть постижение в товарищах и весь вклад увидеть результаты в них. В соответствии с этим, может быть, поменяется природа и позволит увидеть и величие Творца.
От входов и выходов, насколько большее величие, большая чистота. Выходим, пробуждаемся, возвращаемся. Выходим, пробуждаемся, возвращаемся. Это означает большее, более сильное величие.
И величие десятки, то есть чем больше величие Творца, то и десятка важнее. Потому что десятка — это тот средство, где раскрывается цель. Одно работает вместе с другим, не одно вместо другого.
Все сопротивления, ощущения разделения — это потенциальная сила величия Творца.
Мы продолжаем. 1152, вторая колонка внизу. Получается в соответствии с этим, что именно у тех людей, которые хотят работать по причине именно величия Творца, там есть сопротивление. И покрывают, и скрывают народы мира свойства Израиля в человеке. Естественным образом, у кого, кто, собственно, злословит о величии Творца? Именно те люди, которые хотят прийти к слиянию с Творцом. И те люди, которые чувствуют это состояние, которое называется шхина в Апрахе, есть потребность просить у Творца, чтобы вывел их из изгнания, когда они находятся среди народов. То есть народы правит ею, скрывает ее важность и величие святой Шхины. Поэтому эти самые люди, которые чувствуют, что Шхина в Апрахе, должны молиться о славе Творца, чтобы раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в этом, то есть поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, потому что ему нужно то же самое. Но затем несет это раскрытие и всему поколению. Но все то время, когда нет у них еще готовых для этого килим, не может у них это быть настолько раскрыто. И это то, как сказали мудрецы, выполнил одну заповедь, счастлив он, перевесил и себя, и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который чувствует скрытие на духовное, то есть желание отдачи по причине величия Творца, поэтому он должен просить милосердия всему поколению, как сказано выше. И поскольку ему нужно то же самое, поэтому он получает ответ первым. Поэтому о нем говорится: «Каждый скорбящий об Иерусалиме удостаивается увидеть его радость». А смысл, как уже сказано выше, потому что ему нужно это, а не всем вообще. Поэтому просящий милости товарищу, они не могут получить это одновременно, ответ на молитву, потому что только ему нужно то же самое. То есть спасение вот этого, чтобы он почувствовал величие святости, то, что называется поднять Шхину из праха. При этом те, кто работают в первом категории, то есть работают во имя награды, поэтому они смотрят на награду. А есть правило, что тот, кто дает, тот и важен. И получается, что то, что они верят, что они получат награду, что Творец заплатит их награду, он им уже важен. При этом те, кто не работает ради награды, им нужно почувствовать сейчас величие Творца. А на это есть скрытие, то, что закрыто, святость. Не видят ее величия. Об этом надо просить у Творца, чтобы он убрал скрытие, как написано: «Не скрывай лик свой от него». И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что означает «Израиль не знает», и что такое «мой народ не смотрит», потому что вот Израиль — это те люди, которые работают с намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоились достичь состояния прямо к Творцу, Ишакель, а не ради собственной выгоды. И они относятся к намерению, то есть то, что называется знание. То есть им нужно прийти к четкому знанию, что нужно прийти к постижению величия Творца. И это знание приходит именно за счет веры выше знания. Потому что на знание есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и принижают небесную Малхут до праха. И именно преодолевая верой выше знания, и человек производит действия под принуждением, тогда, когда приходят к нему плохие мысли, ситра-ахра, и злословят, и говорят: «Не стоит работать ради Творца». И причина желания этой работы была бы по причине только величия Творца, то тогда нечего человеку делать, как только верить вере мудрецов, то, что они говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, есть наслаждение Творцу. Как сказал мой отец и учитель Бальсулям, что главное в работе то, что человек дает что-то Творцу. И это именно тогда, когда он идет выше знания. Объяснение. Знание говорит ему, что не стоит тебе производить действия ради отдачи, а человек справляется и действует выше знания. Это считается, что человек дает что-то Творцу. При этом, тогда, когда Творец дает ему пробуждение сверху, то человек не может произвести никакого действия, чтобы об этом можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Потому что человек отменяет себя по отношению, отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. А если так, то в этом состоянии человек ничего не дает, потому что нет у него выбора. Но именно тогда, когда надо идти выше знания, и поскольку знание говорит иначе, тогда можно сказать, что он что-то дает Творцу.
Против наших желаний, расчетов, мыслей обычных, только в противоположность этому мы способны, если мы придем в такое состояние, дать что-то Творцу. Связь с Ним — это после человеческого усилия, выше человеческих способностей. Только с помощью света, возвращающего к источнику, мы получаем такую возможность, да?
Я сказал, что нужно верить, что вот эта работа важна Творцу больше, чем все остальные работы. И сказал пророк, знает бык хозяина своего. Это относится к свойству Израиль. Это означает глава народа, потому что Израиль говорит, у меня глава, поэтому тут имеет место знание. Поэтому он сказал, Израиль не знали. То есть они не занимались тем, чтобы давать работу, чтобы прийти к знанию Творца. Как написано, «Знал ты сегодня, и вернет твое сердце Творцу, в том, что Творец — это Элоким». И сказал пророк, что они этим не занимались. И пророк говорил обо всех, то есть простом народе, чья работа только для того, чтобы получить награду. И поэтому они занимаются Торой заповеди. Они не всматриваются в вопрос, что знает осел кормушку хозяина своего. Где осел? Мы говорили там выше. Это свойство желания получать. Называется только любовь к себе. И тогда пророк сказал им, осел, то есть тот, который смотрит только на кормушку хозяина, то есть на награду, не всматривается в то, что Творец дает им эту награду. То есть с помощью того, чтобы всматриваться, они бы получили любовь к Творцу, так как есть любовь к тому, кто дает ему подарок. Они не обращают внимания на дающего. Они только думают, чтобы была у них награда. И получается, что те действия, которые они делают ради награды, называют без любви и трепета. То есть вообще не думали о кормушке хозяина. Думать о хозяине, что Творец дает, они отсекли и заповеди от дающего Тору заповеди. То есть не думали во время работы о том, кто дает работу. И также, когда думали о награде, тоже не думали, кто тот, кто дает эту награду. Это значит, что пророк предупреждает, как и к свойству Израиль, которые работают над намерением и не хотят тому внимания, как нужно, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И те, кто работают только в действиях, а их намерение только, чтобы получить награду, не обращают на то, чтобы подумать, кто же дает эту награду.
Как мы можем различить это в людях или в себе самом, каждый в себе? Что такое мои заповеди? действия, которые я должен делать, какое вознаграждение он получает за эти действия, как мне это взвесить. Пожалуйста.
Все действия, которые мы делаем, можно измерить как действия по объединению, связи между нами. С одной стороны, можно объединиться на первом этаже, а тут проверка, делаю ли я это для того, чтобы объединиться, чтобы что-то получилось, и если есть какие-то намерения, то есть стремление к свету, чтобы построить что-то более глубокое.
Все действия индивидуума — это, по сути дела, действия по строению окружения, группы. Мы строим между собой какой-то диалог, который развивает величие, игра, зависть, новые ценности, которые мы устанавливаем между собой. Это дает каждому энергию друг другу.
Когда у человека нет еще экрана отраженного света и духовной ступени выше тела, он не может различить, где он работает, где там награда. И он должен делать, насколько это подобно, ближе к свету, высшей силе. И там показывает ему и свободу выбора, и потом он может только что-то различать.
Я думаю, что есть действия, которые я произвожу, и то, что мы назвали тут в последнем абзаце, что нужно проверять, почему я делаю действия, которые я произвожу. Вижу ли я в этом какой-то выигрыш, что-то из самого себя, или я произвожу эти действия, потому что это то, что мы сказали мудрецы, что надо делать, я понимаю, что это мой путь, чтобы прийти к духовности. Такой расчет. В чем разница между действиями, заповедями, которые даны людьми, и заповедями Творца? В чем разница между заповедями, которым меня обучили, и заповедями, которые я получил от Творца? Заповедями Творца. Пожалуйста.
Заповеди Творца — это то, что Творец ждет.
Разница в вознаграждении. У Творца нет вознаграждения, по крайней мере, не в явном виде. А заповеди, которым обучили люди, там есть вознаграждение.
Мне кажется, что и потребность выполнять эти заповеди, когда людей этому научили. То есть я еще был маленьким, меня этому учили. И мне надо тут, я чувствую себя хорошо, когда я все эти вещи. А заповеди Творца — это то, что я не чувствую там ничего, никакого вкуса, никакого значения. Наоборот даже. Это пробуждает во мне отторжение.
Заповеди — это исправление желания. Заповеди, которым обучают люди, это может быть исправление желания внутри, то, что можно понять в десятке относительно товарища. Заповеди Творца — это уже второй этаж, более высокий уровень веры, высшее знание, то, что приходит вследствие этого.
Мы продолжаем 1154, последний абзац. Из сказанного получается, что человек должен дать себе отчет, прежде чем он начнет молиться. О чем молиться? Поэтому сказал мой отец и учитель Бальсулам, что человек должен молиться только об одном. А это состоит из многих вещей. То есть он просит у Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради себя. И поскольку для того, чтобы было у него желание отдавать, ему необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы верил в величие Творца. Однако его молитва, то, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, что означает, что человек говорит Творцу, Я хочу, тогда, когда я занимаюсь Торой заповедями, чтобы там было намерение, чтобы верил, что есть наслаждение Творца от моих действий. То есть, несмотря на то, что человек не чувствует никакого вкуса и ощущения в момент своих усилий, чтобы были у него силы сказать своему телу, тогда, когда тело утверждает, «Ну ведь ты же видишь, что нет у тебя никакого вкуса в изучении Торы и также в молитве», то тогда человек хочет, чтобы были у него силы сказать телу, «Поскольку я работаю только, чтобы Творец наслаждался». Какое имеет значение, чувствую ли я в этом вкус или нет? Если бы я работал ради себя, то ты прав в том, что ты мне говоришь. Когда ты не чувствуешь никакого вкуса, тогда чего ты работаешь? По примеру, блюдо, чем не наслаждается человек. Но я-то работаю ради Творца. А если так, какое имеет значение, какой вкус я ощущаю? Вот это он просит у Творца. Это называется подчиниться без всяких условий.
Вопросы? Да? Скотт из Англии спрашивает, как можно видеть важность Иерусалима?
За счет зависти, тщеславия, желаний. Это все, вот эта зависть, стремление, страсти выводят человека из его мира. Что это значит? Я смотрю на товарищей, я вижу, насколько им важна связь между ними. Это называется храм, Иерусалим, Израиль. Объединение. Разный характер объединения между нами так вот называется. Так я вижу, насколько они находятся в этом, насколько они горят. Я смотрю на них, и я получаю от этого, просто удар. Как может быть, что я-то не так, не как они? Они уже там, а я-то еще нет? И через это приходит ко мне тяга, и большая тяга поторопиться и прийти к объединению, которое называется «Земля Израиля», еще большее объединение, которое называется «Иерусалимом», еще большее объединение, которое называется «Храмом», еще большее объединение «Святая Святых». Это все на уровне неживом. А потом на уровне растительном, когда я несу в это объединение уже плоды, то, что несут в храм, четыре вида и различные травы, цветы, потом животные, я туда привожу свое желание, которое является животным, да, кошерное желание. После исправлений, а потом уровень говорящий, где там есть женская половина, мужская половина, там есть Исраэль, левиты, коэны. Все мои желания, так вот снизу вверх, я весь целиком несу к в объединение. Все? С помощью чего? С помощью зависти, страсти, тщеславия, с помощью группы. Есть тут много видов, как отрицательные, так положительные, зависть, страсти, честолюбие. Но все действует целенаправленно. Вот, да.
Рэй из Флориды спрашивает, в чем смысл работы ради Творца, как можно понять величие, когда мы уважаем Творца?
Ну, я не знаю. Это нужно дать какую-то такую картину, как вот великий человек, как... Я не знаю. Это вопрос ощущений. Когда это приходит, то начинают чувствовать и понимать, что это действительно подарок свыше, то, что приходит от Творца, что ты начинаешь его ценить. Почему? Нет на это ответа. Почему? Написано, что Он — основа всего, начало всего и так далее. Находится на всех небесах, во всех мирах. А такие слова, которые ничего не говорят. Потом проясняется. Но начинают просто с ощущения. Вот эта вещь становится мне важной. Я вкладывал много лет и получил за это, по-видимому, свечение каждый раз, еще там небольшое, еще небольшое, еще чуть-чуть. И вдруг я начинаю чувствовать, что у меня есть связь какая-то с этим. К чему с этим? К силе, которая покрывает все мироздание, держит в себе все мироздание и называется Творцом. И мне важно, как я к нему отношусь и насколько он велик в моих глазах. Я не хочу от него отключиться, ну и так далее. Это приходит. Это результат усилий. Лет, многих лет.
Руи из Хорватии спрашивает, какие соглашения мы должны установить в группе, чтобы правильно молиться о разрушении Иерусалима, который скрывается между нами?
Разрушение Иерусалима — это разрушение связи между нами. Это то, что мы раскрываем. Что это вот так вот? То есть мы уже находимся в разрушении, после разрушения. И нужно стараться соединиться для того, чтобы раскрыть, насколько не хотим сблизиться. Делаем различные, я не знаю, восьмерки выписывают, только чтобы не приближаться. Нет тут людей, которые по-настоящему ненавидят друг друга. Почему? Потому что не хотят сблизиться. Не то, что они тут праведники. Они думают, что они праведники. Они даже не затронули сближение. Поэтому и не чувствуют и грешников в себе.
Бургат спрашивает, что такое сожалеть вместе о шхине в Апрахе?
Шхина — это нечто общее между нами. Это не то, что я сам могу это все сложить. Для того, чтобы раскрыть шхину, то есть связь между нами, в отдаче, исправленную, ну как-то, мне нужна помощь товарищей. И поэтому то, что называется человек, да поможет другому. То есть мы должны помогать друг другу. Тогда мы называемся находящимися во дворце ее. Нет вопросов? Замечательно. Ну.
Когда мы сближаемся в десятке, эго отделяет нас обратно автоматически. Какой тормоз нас может удерживать, чтобы не скатились обратно?
Когда мы сближаемся, а эго бросает нас от сближения снова в отрыв, мы должны благодарить этому за это действие, с помощью которого мы отдаляемся. Это действие свыше, то есть помогает нам сделать еще раз усилия. А если бы это все не раскрылось, то я бы спал. Поэтому очень хорошо, что раскрывается что-то отрицательное, и ты с группой, с Торой, что у тебя есть, ты уже знаешь, что делать. Все начинается с разрушения, с отрицания, с раскрытия зла. И будет вечер, а потом утро, один день. Поэтому, когда есть такое ощущение отдаления, то это хорошо. Если это свыше, это тоже хорошо. Но если ты как старик идешь и ищешь, то, конечно же, это лучше всего. Да.
Рав, что такое молитва? Он говорит просить милосердия за все поколение.
Я такой молитве нигде не читал. Может быть, она и есть. Может быть, составили несколько таких молитв. Поищи. Может быть, ты как лучше покопаешься в сердце своем.
Как мое сердце.
Не знаю, но у тебя же есть семья. Ты за семью-то беспокоишься. Почему тебе не беспокоиться за мир?
За семью-то я не особенно беспокоюсь.
Но все-таки, как-то в той мере, как ты зависишь от них.
Моя забота о товарищах может включить в себя все поколение.
Ты зависишь от всего мира. Так говорят, что мир круглый, единая система. Ты зависишь от всего мира. Так постарайся позаботиться обо всем мире, чтобы тебе было хорошо.
Ну,
о, Гершин, давай.
Мы должны просить у Света, чтобы он помог нам сблизиться между нами, соединиться. Я слышал, что вы как-то сказали, что правильнее говорить «стремиться к свету», а не «притягивать свет». Есть какое-то состояние, когда мы должны представлять себе, стремиться к нему, что-то...
Нет, если мы говорим о центре группы, круга, то я действительно хочу привлечь свет, притянуть свет, возвращаясь к источнику, к нашему объединению, чтобы он проделал работу. Да, потому что это состояние, в котором, где мы находимся в нем, и мы хотим, чтобы свет проявился. Сила отдачи. Пусть соединит нас, пусть останется в нас. Что значит «свет исправляет нас»? Может быть, стоит сказать. Что означает, что он исправляет? Свет не исправляет ничего. Он находится просто внутри келим, и поэтому внутри этих келим пребывает сила отдачи. Происходит сила объединения. Свет уходит? Нету. Как будто никогда и не было. Осталось, может быть, решимо, но... Все зависит только от света. Есть, так есть. А если нет, так его и нету. Вот так это. Поэтому нам надо все время думать о проявлении света внутри келим. Как можно больше. Поэтому Израиль, Творец, Тора, без этого вообще ничего. Что значит Тора? Это только как привлечь свет, притянуть. Ура, это Тора, это наша работа. Израиль, который стремится к работе. Тора — это работа, а Творец — это итог. Это объединение между нами. Там раскрывается сила взаимной отдачи, которая называется Творцом. Все, пришли к тому, что мы его сделали.
Думать о свете, чтобы он исправил отношения между нами. Я понимаю.
Нет, чтобы он присутствовал в нас, это будет называться, что он исправляет нас. Мне нужны его свойства, то есть он сам должен присутствовать во мне, в нас. Это не может быть, что он придет, да, там что-то починил, да, там отверткой повернул и ушел. Это не так. Это его присутствие. Это то, что излучает или обеспечивает нам исправление. Его присутствие. Не будет его? Нет исправления. Будет? Будет исправление.
Я понимаю, что вы говорите. Допустим, если я хочу какой-то предмет в этом мире, я очень хочу, чтобы у меня это было, я представляю его себе, думаю о том, чтобы это будет у меня, строю там...
Замечательно, то же самое у Свете, представляй так.
Что я представляю себе? Исправленные отношения?
Да, правильно, замечательно. Что называется светом? То, что я люблю всех, это называется светом. Да? А как ты думаешь, почувствовать его, если не внутри келим, в его действии внутри келим. Если электричество не проявляется в системе, как ты можешь сказать, что там есть электричество? Вдруг лампочки зажигаются, что-то там жужжит мотор. Ага, там есть электричество. Ты видишь электричество? Нет. Ты видишь только результаты его. И тут то же самое. Только в соответствии действия. Из действий твоих познаю тебя. Только из-за вот этих вот действий. Поэтому представь себе, что группа находится в объединении, замечательном между ними, в таком прекрасном. Как это? Ну, вместе. Это называется светом. Потом ты скажешь, нет, свет — это то, что нас еще и разделяет, и еще объединяет, и зло, и добро. И все действия он делает. Почему? Для того, чтобы привести нас к совершенству. И тогда и зло, и добро равны по значению. И все это светом. А кли — это просто болванка на все 100%. Ну хорошо, перейдем. Ну ладно, ну.
Вы
до этого сказали, и вчера я слышал, что вы сказали о том, что мы не приходим в контакт друг с другом. То есть это такое милое отношение, сохраняем дистанцию. Может ли это быть из постоянных десяток, которых мы долгое время?
Я не хочу об этом говорить, я не понимаю, там постоянные десятки или нет, там не знаю, что происходит. То есть держать дистанцию — это то, что происходит между вами, и вы поэтому думаете, что вы такая святая группа. Дальше.
Перейдем к трудам Рабаша, третий том, 1899 страница, статья «Уронить семя их среди других народов». Третий том Рабаша, страница 1799.